Приветствую всех наших слушателей. Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский. И сразу напомню телефон прямого эфира. 8-495-951-05-66. Можете звонить, задавать свои вопросы экспертам по тем темам, которые мы будем обсуждать. Либо же писать все на WhatsApp. Плюс 7-968-766-3311. Самое интересное, обещаю, попадет в наш эфир. Начнем мы с военной спецоперации. В частности, представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что специальные группы частично приступили к штурму Азовстали в Мариуполе. Басурин отметил, что силам ДНР хорошо помогает Российская Федерация, авиации и артиллерии. Спецоперация на комбинате Азовстали в Мариуполе, где союзные силы добивают остатки украинской группировки, подразумевает задачу освободить предприятие в кратчайшие сроки. Это еще одно заявление Дениса Пушилина. Также он добавил, что сейчас там последнее пристанище этих военных преступников. У нас на связи военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Николаевич, ну вот долгожданная для многих новость о том, что началась зачистка, штурм Азовстали. На ваш взгляд, эта операция, сколько она может продлиться, насколько она сложна?
Ну, я думаю, что утверждать о каких-то сроках было бы не совсем корректно, потому что, ну, мы не знаем с вами, какими силами штурмует Азовсталь донецкие и луганские и российские войска, которые вы называете союзными войсками, что правильно. Вот. Какие у них планы на этот счет? И мы не знаем, насколько готовы сопротивляться до последнего защитника этого подземного города, засевшие там боевики бандеровских подразделений. В том числе и иностранные наемники, иностранные инструкторы, специалисты. Вот. Поэтому говорить предположительно, я думаю, не стоит.
Не имеет смысла. А Виктор Николаевич, да, тогда по-другому построю вопрос. Основная сложность, как я понимаю, этой операции заключается в том, что там много подземных ходов, да, которые непонятно даже куда ведут, и непонятно, где можно встретить этих самых боевиков.
Ну, я думаю, что понятно, куда они ведут. Схема этого подземного города существует, и она есть в руках наших союзных войск, командования союзных войск. Там, говорят, 9 этажей, и по периметру это 15 километров ходов сообщений всяких разных там в этом подземном городе. Но я думаю, что и планы освобождения этого подземного города тоже реальные, они существуют у командования. Вот, и как вы уже сообщили, применяется и артиллерия, и авиация. Вот, там даже замечали Ту-22М3, наш дальний бомбардировщик, который может нести до 20 тонн боеприпасов. Вот, и самые мощные бомбы и 500-тонные, и 1000-тонные. Вот. Извините, 500 килограмм и 1000 килограмм, вот, и даже 5000 килограмм 5-тонные бомбы может нести, глубоко проникающие вот до самого дна этого подземного города. Так что я думаю, что и термобарическое оружие будет применяться, вот, и будут закрывать всякие ходы-выходы и воздуховоды в этот подземный город. Вот, будет всестороннее как бы блокирование тех людей, которые там остались. И я не исключаю, что может быть применен раздражающий газ, ну, вроде хлорпикрина или черемухи, которые разгоняют демонстрации на Западе. Да? У нас такие газы тоже есть. Но если кто служил в армии и носил противогаз, знает, что при подгонке противогазов используют такие газы, чтобы проверить, насколько плотный противогаз прижимается к лицу и насколько он изолирует лицо от всяких примесей воздушных, да, вредных. Вот. Так что, я думаю, задача серьезная, сложная. Вот, тут важно еще не только как бы ликвидировать вот эти вот там 2000 с лишним бандеровских бойцов, размещено в подземном городе. Есть около 400 или 600 иностранных
наемников-специалистов,
наемников. Ну, наемники, с ними разговор короткий, но важно, что там есть очень высокопоставленные инструкторы из-за рубежа. Французские, шведские, турецкие, даже американские. Вот, и важно, чтобы они, как бы, ну, мягко говоря, не сильно пострадали, чтобы у нас было кого продемонстрировать миру, как непосредственное участие войск НАТО в оккупации Украины, в руководстве Украины и вот в организации вот этой вот бесчеловечной блокады и бомбардировки Донбасса на протяжении 8 лет. Это очень важный и с точки зрения политический, информационно-психологический момент, который как бы должен присутствовать в нашей совместной победе. Вот.
Вот вы, кстати, да, опередили мой вопрос, только хотел спросить про наемников, и именно про высокопоставленных наемников из НАТО, и американцам очень бы не хотелось, чтобы мы их задержали в плен.
Ну да, им очень не хотелось бы, и Макрону, который 24 числа будет второй тур выбора у него, вот, и Эрдогану не хотелось бы, ну и всем остальным не хотелось бы, чтобы это было. Вот, и я думаю, что и Зеленскому это не очень нужно, вот, и бандеровцам тоже не очень нужно, поэтому есть риск, что бандеровцы расстреляют этих людей для того, чтобы они потом ничего не могли рассказать. Вот. И это серьезная проблема, и о ней, я думаю, надо говорить вслух, потому что если мы будем говорить об этом вслух, то это гарантия, ну, какая-то гарантия того, что этих людей, эти люди останутся живыми, выходя из подземелья.
А, да, ну вот еще одна цитата от Эдуарда Басурина. Он сказал, что никаких попыток прорыва априори быть не может, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны, как с земли, так и с воздуха. Поэтому просто так у них не получится прорваться. Но у них это, соответственно, у боевиков, у наемников. Виктор Николаевич, у нас звонок от наших слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, задавайте свой вопрос, слушаем внимательно.
Я вот хочу спросить эксперта, кому он хочет предоставить задержанных высокопоставленных иностранных военных? Китайцам разве не известно, кто присутствует в Ираке, в Сирии, кто присутствует в Ливии, в Центральноафриканской республике? Неужели спецы, в том числе разведки других стран мира, не знают непосредственно, кто присутствует на Украине, на Азовстали? Ну, наверное, эксперт не слышал сегодня выступления Сергея Викторовича Лаврова, который сказал, что еще при Януковиче Украина была насыщена специалистами НАТО из различных стран, в том числе и из Австралии.
Вы понимаете, что одно дело, когда мы говорим вообще о том, что там присутствуют специалисты, инструкторы, наемники и так далее. Другое дело, когда мы называем конкретные фамилии, конкретные воинские звания, когда эти люди предстают перед мировой общественностью, то это совсем другой уровень доверия и нам, и тем фактам, которые мы представляем. Да, много говорим, разведки знают, но мы говорим не о разведках, не о тех специалистах, которые знают, может быть, даже по фамилии тех людей, которые там находятся. Но нужны реальные доказательства. Надо вытащить рыбку на солнышко и показать всему миру, вот он, вот генерал-лейтенант Вооруженных сил Соединенных Штатов. Фамилия его такая-то. Вы много говорили о нем, а вот он живой, перед вами стоит. Да? И вы можете ему задать вопрос конкретный. Вот так же, как и вот эти два английских наемника, которые сейчас притворяются там поварами, фельдшерами и так далее и тому подобное, которые сегодня мы предлагаем обменять на задержанного на Украине оппозиционера. Да? Это разный уровень доказательства, разный уровень убедительности, да, который должен присутствовать. А не просто вообще. Да, вообще мы знаем, что там присутствует. И во времена Януковича мы вообще знаем, что Украина – это колониальное государство, которое управляется Соединенными Штатами, вот, и Великобританией. Но нужны факты. А факты – это что, где, когда, да, и кто. И по именам.
Виктор Николаевич, ну вот вооруженные силы России уже настойчиво предлагают боевикам националистических батальонов, иностранных наемников, которые заблокированы в Мариуполе, в частности на Азовстали, сдаться, сложить оружие, гарантируют сохранение жизни. С Украины приходят прямо противоположные приказы, что ни о какой сдаче оружия речи быть не может. Вот как, на ваш взгляд, высока вероятность того, что все-таки все завершится мирным путем, и поняв безвыход ситуации, они сдадутся?
Ну, мирным путем, как ни странно.
Условно.
Я думаю, что кто-то сдастся, безусловно. Ну вот, 2500 морпехов на заводе Ильича сдались, когда погиб их, был убит их командир, да, вот, и они сдались, добровольно вышли, сложили оружие и так далее. Вот 150 тех же морпехов из Азовстали пытались прорваться, были разбиты, половина из них погибла, половина сдалась в плен. Да? Я не исключаю, что те защитники, так называемые в кавычках, подземного города, тоже решатся на сдаться в плен. Но вы знаете, там приказ Киева и приказ бандеровского этого руководства никого не выпускать, и тех, кто будет решить сдаваться, расстреливать на месте. Вот поэтому это сложная задача и для каждого человека, который там под землей находится, и для тех, кто ими командует. Понимаете, в Украине нужны герои, так по-украински, да, говоря, чтобы можно было говорить, что вот не сдались, погибли как герои и так далее и тому подобное. Но нам нужны конкретные люди, которые выйдут и скажут, что я вот такой-то, я тем-то занимался. Пусть даже они расскажут, что они санитары, вот, и повара и прочее, но мы их представим, мы знаем, как доказать, кто, чем они занимались и кем они были. Да, но это нам нужны эти...
Нам нужны эти люди, да. А Виктор Николаевич, еще одну тревожную новость хочу с вами обсудить, о том, что украинская сторона обстреляла село Головчино в Белгородской области. Пострадала местная жительница, есть разрушение. Головчино находится примерно в 11 километрах от границы с Украиной. И мы помним заявление российских властей, что если обстрелы территории Российской Федерации будут продолжаться, то удары высокоточным оружием будут наносить по центру принятия решений, в том числе и в Киеве, возможно. Вот как реагировать-то России на такие ситуации?
Я думаю, именно так и реагируют. Надо наносить удары по генеральному штабу, по Министерству обороны в Киеве, не ожидать более серьезных ударов по нашей территории. То есть слово надо держать. И я думаю, что руководство Вооруженных сил России это понимает. Но вот сегодня Игорь Коношенко, генерал-майор, доложил, что три узла связи и три пункта управления были подавлены. Правда, он не сказал, какого уровня они были подавлены, уничтожены. Но все мы ждем, когда будет выполнено это обещание, что будут нанесены удары по Киеву, по тем учреждениям, тем организациям, которые принимают решения на проведение ударов по российской территории. Я думаю, что слово держать надо.
Вот, кстати, еще очень коротко хочу с вами обсудить высказывание Зеленского. О том, он заявил о начале битвы за Донбасс. Только сегодня он заявил. Вот к чему бы это вдруг? Это второй этап спецоперации или как понимать эти слова?
Это именно то самое главное, что должно случиться на Донбассе. Мы же окружили... Практически уже окружили вот эту вот группировку, ударные силы украинских вооруженных сил. Вот, извините за тавтологию, которая находится на Донбассе. Зеленский называет 45 тысяч человек, Басурин, полковник, называет 100 тысяч человек. Но где-то посередке, с учетом естественной убыли, вот, можно называть 70 тысяч человек именно. А это практически половина украинской армии. Да? Вот, если мы эта группировка, которая продолжает обстреливать города Донецкой и Луганской республики, ее надо утилизировать однозначно. И сегодня этой работой, я думаю, будут заниматься войска России и союзных республик. Вот. Вместе с Мариуполем, вместе с Азов будут зачищать вот эту территорию.
Виктор Николаевич, спасибо большое. Да, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин был у нас на связи.